Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Почему дети так жестоки? Откуда они берут свою злость, нетерпимость и буквально какую-то патологическую ненависть к тем вещам, которые не нравятся? Об этом мы поговорим сегодня с нашим психологом Юрием Пожидаевым. И он расскажет, куда же пропали все эти те самые детки-ангелы, которых мы воспринимаем вот именно так, дети-ангелы и все прочее, невинные, невинные, добрые и очень, так сказать, всех любящие существа. Юрий Александрович уже покачивает головой, туда-сюда, по всей видимости, его дети совсем не ангелы.
Не, ну, добрый день. Я прошу за голос. Ну, у меня добрые дети. Не ангелы, конечно, но добрые. Особенно старший добряк, и он, мне кажется, никогда даже не дрался в жизни. Ну вот, что иногда у меня вызывает беспокойство. Ну, сегодня мы не будем говорить про моих детей, сегодня мы будем в целом говорить про жестокость, откуда она берется. Но, к сожалению, мир становится... Хотя я не знаю, я исследования не читал, не видел нигде... Нет таких исследований, где бы сказали, что вот дети 60-х годов были более жестокими, чем дети 2000-х годов, или наоборот. Ну, это может быть по каким-то ощущениям можно сказать, что сейчас вот современное... Обычно всегда так говорят, что современное поколение, оно самое... Но я думаю, что сейчас, вот по моим наблюдениям, что сейчас драк стало меньше у подростков, в частности.
Меньше, да. С одной стороны, меньше, с другой стороны... Эта жестокость просто приобрела другие формы. Знаешь, есть одна очень известная женщина-политолог, не буду называть ее по имени, потому что она уже, так сказать, в общем, не оправдала наших надежд, скажем так. Но она и не только она считает, что зла в мире становится меньше, люди становятся добрее. Но вот мои ощущения и наблюдения, по крайней мере, да, говорят совершенно о другом, абсолютно о другом. Я помню, как мы жили там, предположим, в Советском Союзе, я помню, как мы жили в 90-е годы, я помню, что было в 2000-х годах. Сейчас, может быть, физического насилия стало меньше, может быть, да, но это насилие приобрело просто все лишь другие формы.
Ну, оно приобрело более формы такие, я бы сказал, извращения.
Извращения и изощрения, я бы так сказал, извращения и изощрения.
Потому что буллинга не было в моем детстве. И я думаю, что там, да и суицида было не так много. Я думаю, что пацаны просто выясняли отношения кулаками.
Причем, помнишь, у нас были правила до первой крови, и все, расходимся.
До первой крови. Расходимся, да, были группировки, да, делились города по районам, и ты должен знать был каких-то конкретных персон, чтобы пройти в другой район. Это все было. Сейчас ты свободно можешь передвигаться, но ты получишь совершенно другую жестокость под другим совершенно соусом. Ну, вообще жестокость бывает, она очень разная, она же по-разному проявляется. Давай вот с этого начнем. Потому что, и опять, если мы говорим о детях, то... Нужно учитывать возраст, о каком возрасте мы говорим. Одно дело, когда ребенок тянет кота в 2 года и пытается выговорить с него глаза, потому что ему интересно их посмотреть. Не только
можно я тебя прерву? Да? Я много-много лет назад как раз читал совершенно светское исследование психолога по поводу детской жестокости, и там был приведен именно такой пример, да, причем люди сделали опыт. Они заперли девочку-одуванчика, 2-3 лет, в комнате с котенком и щенком, да? И что она с ними только не сделала?
Ну, сколько девочке лет-то было?
15? Я говорю, 2 или 3 года, я точно не помню, да, 2 или 3 года.
Не, ну, 2 или 3 года, просто ребенок еще много чего не понимает. Я всегда с ужасом наблюдаю за терпением кошек, когда двухлетки, трехлетки... этих котят или кошек и делают с ним все, что хотят. Но кошки обычно терпят. Ну, и некоторые корябаются, понятно. Ребенок еще не понимает, только к 5 годам он начинает понимать чужую боль. он начинает отделять, что это вот это другой человек, это не я. Ну, опять все зависит от роста ребенка, от его понимания, от взросления. И естественно, что в 2 года, ну, он будет его тягать, он будет смотреть, он будет ему хочется будет ему глаз выковырять, оторвать ухо и так далее. Поэтому, когда ребенок ловит стрекозу, отрывает у нее крылья, и не задумываясь буквально о боли, это нормальный процесс. Поэтому мы должны это тоже понимать. Поэтому ребенок исследует этот мир. Он может что-то даже на зуб попробовать, потому что ему интересно. Там, того же таракашку, того же, ту же муху и то же самое с кошками. Они достаточно бесстрашные.
У нас в детстве был паренек один в соседнем доме, который таким был хулиганом, а его младший брат совсем был беспредельщиком, и причем мы его там побивали периодически в детстве, младшего брата я имею, да, а за что побивали, потому что он, ему было там 5-6 лет примерно, он ловил голубей или ловил кошек, и вот вход в подвал такой, знаешь, вниз, он спускался, и он там над ними, над этими бедными голубями и кошками. И мы периодически это видели, ловили. Нам было там по 8-9 лет, наверное, да, по 10, может быть. Мы его ловили и жестко за это наказывали. Но вот откуда у человека, который жил в нормальной, там, полной семье, ни с того ни с сего такая страсть к тому, что... У его старшего же брата этого не было, например, да? Но такая страсть к тому, чтобы отрывать голубям лапы, там, крылья и ломать лапы котам и выжигать им глаза сигаретами.
А сколько лет мальчику-то был готов?
Ну, я говорю, 6 примерно лет примерно было. 6-7 лет.
Ну, мы не знаем, что происходит внутри семьи, как обычно, потому что там есть какие-то скрытые вещи. Семья может быть выглядеть очень благополучной. Ты же помнишь по своим детским ощущениям, а в семье может происходить все, что угодно. Мы не знаем, как добрый брат вел себя по отношению к своему младшему брату. Есть же вот эта песня «Бей чужих, чтобы... Бей своих, чтобы чужие боялись».
Чтобы чужие боялись, да.
Да, я думаю, что иногда бывает так, что вот... У меня дед так воспитывал, что он для всех был хороший, а для семьи был террористом. Просто в семье это было невозможно. Но для всех он был отзывчивым мужиком, добряком и так далее. И все люди так удивлялись и говорили, да нет, нет, да, ну не может быть. Александр Николаевич, да ни за что, да никогда. Ну,
как Чикатило, помнишь, да, который был примером семьянином и учителем хорошим, да, которого все любили, а на самом деле...
Ну, и я думаю, что, конечно, когда ребенок так себя ведет, естественно, что есть определенные причины. Ну, о причинах мы чуть ниже поговорим. И я хотел также еще сказать, что дети, они, особенно маленькие дети, они еще не понимают, да, они не понимают, вот, когда выковыривают глаза, когда пытаются там на зуб что-то взять, когда отрывают уши, когда вот что-то такое вот делают. И поэтому боль, вот, жестокость, вернее, и причинение боли может быть неосознанной, потому что ребенок еще не понимает. Мы должны с вами осознавать, что ребенок постепенно взрослеет, и постепенно он становится личностью, постепенно он начинает понимать, что больно. Это вот этому котенку больно. Это к 5 годам где-то это все появляется. И еще такая штука под названием эмпатия. Дело в том, что ее нужно воспитывать. Ей нужно, вот этим воспитанием нужно ребенка заниматься, потому что если эмпатию не воспитывать, если сострадание, сопереживание другому субъекту, там, это кошка или кто там, собака или другой ребятенок, если ее не воспитывать, если за ребенком не отслеживать его, не останавливать его, не объяснять ему, не говорить ему, то естественно, что ребенок будет только думать о себе, и он не будет воспринимать чужую боль. Поэтому эмпатии никакой и быть не может. Ну, условно говоря, что эмпатия, да, это сопереживание, сострадание, это как вот некая такая емкость, которая уже, ну, изначально она есть, но для того, чтобы в ней вот было сострадание и сопереживание, как бы каркас есть, а вот в процессе воспитания уже наполняется вот эта вот эмпатия этим состраданием и этим сопереживанием. И поэтому, ну, те родители, которые эти вещи отслеживают, и которые, например, вот бывает же так в семье, когда говорят, тебя тронули, сразу ему там с ноги, сразу бей его и так далее. Я достаточно часто слышу, если тебя кто-то тронул, ты должен обязательно дать сдачу. То есть не разобраться, не понять, не осознать ничего. То есть и ребенок дает сдачу. Если его там, если ребенку что-то не понравилось, но ведь ребенок же может ошибаться, ему почудилось, что там его кто-то толкнул, а это не он толкнул. Это другой ребенок толкнул, более шкодный. Он с разворота разворачивается, бьет ему в нос и так далее. Вот иногда, опять, вот, ну, этому не учат, понимаешь, а этому, вот в этом и заключается там, также процесс воспитания.
Юрий Александрович, ты смотрел фильм 2006 года «Сволочи», русский фильм, российский фильм «Сволочи»?
По-моему, смотрел такой
про детей, фильм. Про детей, ну, подростков-диверсантов, которые были преступниками, их обучили и направили там. А?
Мне осталось жуткое какое-то впечатление этот фильм. Вот. Мне кажется, да, я даже его из памяти постарался как-то стереть. Но я смотрел, вот точно помню, что смотрел.
Смотри, ну ты, если помнишь хотя бы в общих чертах этот фильм, там в чем суть? Милиция тогдашняя Советского Союза, я не знаю, это реальная история или нереальная, это вообще не важно совершенно в данной ситуации. Хотя я верю, что вполне реально, потому что были же вот эти гитлерюгенды в Германии, были и у нас такие, да, тоже. Они, значит, ловили малолетних преступников по всему Советскому Союзу, и, так сказать, им предлагали вариант. Либо там вышка, либо вы, значит, проходите обучение и идете вот захватывать определенный объект, да, вражеский. Ну, вот. И, но даже среди этих жестоких детей находились особо изощренные какие-то подонки, которые просто берегов не знали, там, да, совершенно вообще берегов не знали. Ну, ты говоришь, в 5-6 лет появляется понятие там, эмпатии, и люди понимают, начинают чувствовать чужую боль. Эти подростки, им было 14-15 лет, но они были вообще...
Появляется способность. Способность. Но я еще... Ее, ну, вот эту способность нужно в процессе воспитания ее наполнить. Нужно научить ребенка этому. Понимаешь? В 2 года ты ему не объяснишь. А в 5 лет ты уже можешь объяснить. А в подростковом возрасте как раз это все и формируется. Уже, ну, как формируется, уже закрепляется.
Угу.
И я думаю, что если это, ну, изначально готовят таких детей, которые изначально всех бьют, изначально не чувствуют боли, чужой боли, то из них можно не только, ну, я не знаю, киборгов каких-то абсолютно воспитать. Ну, разные американские фильмы, они об этом как-то некоторые вещи и показывают. Я думаю, что да, люди, у которых нет эмпатии, себе, в принципе, у современного человека вообще в целом, я бы так сказал, что по нашей стране вообще, ну, вот эта вот сердобольность, сострадание, ее становится все меньше и меньше. Я не знаю, проводятся социальные эксперименты или нет, но я думаю, что ее становится меньше. Потому что вот эти лозунги, которые мы слышим, да, что ты никому не нужен, а тебе никто не беспокоится, только сам за себя, только ты ответственен за самого себя и так далее. Вот они муссируются на протяжении достаточно длительного времени, и это влияет на общество. И поэтому я за себя. Я это я, и если я о себе не позабочусь, обо мне не позаботится никто.
Знаешь, еще одна причина, почему я не согласен с той женщиной-политологом, известной, да, на всю страну, о том, что жестокость становится меньше. У меня был друг. Был почему? Потому что его уже нет в живых, к сожалению. Ну вот, а мы жили с ним в одном доме, он закончил военное училище, служил некоторое время, в отличие от меня, значит, офицером, потому что я ушел, я не закончил военное училище. Ну вот, и он начал заниматься криминалом таким серьезным, еще будучи в военном училище. Ну вот, ну и продолжил какое-то время заниматься им после уже окончания военного училища, будучи офицером официально российской армии, он занимался криминалом. И его младший брат, который был младше его примерно, наверное, лет на 8, на 9, он тоже вошел в криминальную среду. И вот мой друг, он, говорит, удивлялся вообще, поражался. Говорит, у нас хоть какие-то понятия были вообще, да? Ну, то есть мы занимались криминалом, да, мы там бандитизмом всем этим занимались, но у нас хоть какие-то понятия были. Говорит, у него, говорит, и у его друзей там, да, вот всей этой возрастной категории просто берегов нету. Вот совсем нет берегов. Им плевать вообще на любые какие-то ценности, на любые какие-то договоренности. Они делают, что хотят вообще.
Ну, это опять воспитательный процесс. Но если мы не говорим о психопатологии, если мы не говорим о каких-то психиатрических отклонениях, то таких людей воспитать можно, у которых нет берегов. И им Им никто не интересен, кроме себя. И они вообще не реагируют ни на какую боль, ни на какое сострадание. И им это доставляет удовольствие, унижение, боль. Это их, ну, не знаю, даже запах крови. Ведь кровь, там, ну, немного же железа. Ведь и когда крови много, она ж пахнет.
Правда? Пахнет, пахнет, да. Пахнет. Я знаю сильно. Хорошо, да.
Ну вот, и запах крови будоражит этих людей. Им нравится, когда много крови, когда люди отплевывают кровь, когда они, ну, в общем, и так далее. Как, некоторым людям нравится резать других людей, когда, приносить вот эту вот боль. И они вот это вот, ну, так или иначе, никто из пирамиды Маслоу удовольствия не исключал. Поэтому, ну, вот люди так удовольствие себе
приносят. А где заканчивается плохое воспитание, начинается же патология?
Ну, ты понимаешь, патология, хороший вопрос задаешь, где заканчивается. Но вообще, когда человек не чувствует берегов, когда человек не чувствует границ, ну, опять, ведь все же начинается с детства.
Ну, смотри, можно я тебе перебью сейчас еще раз, да, в очередной раз? Смотри, ты тысячу раз был в Африке, да, много раз был в Африке, и ты знаешь, что в Африке до сих пор есть племена, их осталось, слава богу, очень мало, но, тем не менее, которые практикуют каннибализм. Они до сих пор едят людей.
В Индонезии, чем в Африке, ну ладно.
Ну вот, не в Индонезии, ну в Африке тоже такие есть, да, даже вот ныне один из живущих там каких-то глав государства, он до сих пор там, да, как бы, понимает, что он поедает своих врагов, да. Вот у них каннибализм, это часть их, как бы это ужасно ни звучало, часть их культуры, часть их общества, да. Мы не можем относиться к каннибализму, там, не знаю, вождя африканского племени, как к патологии. Ну, это нельзя, это некорректно, на мой взгляд. Но при этом, если ты сейчас выйдешь на улицу и будешь есть, ловить людей и есть их, да, вот тут, наверное, мы можем говорить о патологии. Это я просто пояснил свой вопрос.
Смотри, но если все-таки мы берем наше общество, то есть у нас есть определенные рамки морали и норм, по которым мы живем, по которым мы воспитываемся. То есть если в нашем контексте... То есть кто-то начнет даже есть каких-то, не знаю, кошек при себе, отрывать им головы, то что-то значит не так. И вообще, ну, работа мозга – это тоже очень достаточно сложный такой процесс. И поэтому, когда мы видим, что, ну, с ребенком или с человеком что-то не так, ну, опять нужно исследовать его, нужно смотреть, нужно сканировать головной мозг, и, по всей видимости, там могут быть определенные нарушения с давлением, может быть, там опухоль быть и так далее, и тому подобное. Потому что мы же знаем, что такое примерно норма. Но норма – это вот так, а не норма – это вот так. Но когда человек воспитывается в том, что есть провинившегося и есть врага, это нормально, но они не испытывают ничего. Для них это норма, понимаешь? И они выросли в этом. Для них печень врага – это деликатес. Они намазывают его на что-то там, на банан и вперед погнали. И опять, мы же с тобой говорим о воспитании, мы же говорим тебе о том, что воспитательный процесс, он вкладывает в сознание человека нормы, да, в которых движется человек, что вот это можно, а вот это нельзя, когда отец или мама говорит, вот девочек нельзя обижать, или, например, чужое брать нельзя, или, например, ну, нельзя тыкать вилкой в руку бабушки, потому что бабушке больно. И ребенок начинает усваивать эти нормы.
Окей, смотри, еще один вопрос тогда. Смотри, вот есть два человека, два подростка. Там, оба они отрезали ухо своему там врагу там, и съели его там при всех, да? Но одного экспертиза признает вменяемым, а другого нет.
Ну, я не судмедэксперт, конечно же. Но могу предположить, что... Человек, может быть, был в состоянии, которого признали вменяемым, он был в состоянии, возможно, аффекта, он вменяемый, но, опять же, в силу того, что у него был такой импульс, он это сделал и сделал, вот, ну, как тебе сказать, человек в состоянии аффекта, он многие вещи не понимает, но он нормально, он вменяемый, но вот он был доведен до определенного состояния, а другой человек, ну... Для него съесть ухо сегодня, завтра что-то другое, это у него нет берегов, как ты уже говорил. Я хочу немножко понять вообще, как бы, куда крен у тебя идет. То есть, вообще, кстати говоря, вообще вот это же очень тонкая такая работа, признание одного человека и другого, вменяемого и невменяемого. Это же достаточно длительное наблюдение должно быть. Потому что ведь иногда для того, ну, ведь если преступник совершает массовые убийства, да, и как Чикатило и так далее, его же там должны очень долго исследовать, чтобы понять, вменяемый он или нет.
Ну, так Чикатило в том-то и дело, что признали вменяемым человеком.
Если он невменяемый, то, ну, опять, он же может имитировать невменяемость. Ведь в мозг ты не залезешь, да, ты, ну, очень трудно вообще понять, особенно если это взрослый человек. С ребенком более-менее все понятно, потому что ребенка мы можем наблюдать, с ребенком можем говорить, и у ребенка нет такой, я бы так сказал, завышенной шкалы, не знаю, что там, обмана. А взрослый человек, если он хочет, чтобы его признали невменяемым, он примерно знает, что нужно сделать. Он может обманывать. Есть люди, которые очень хитро обманывают, и его, ну, сложно вообще разобраться, что с ним происходит. Ну, как? Ну, забыл этот американский, нескольких было фильмов про человека, на котором была маска такая, чтобы он не кусался.
Ганнибал Лектор.
Ну, вот именно, помнишь, да?
Это не хоп взрослым станет у человека, да.
Конечно, и вот там вот, попробуй разберись.
Прекрасный фильм. При том, что он был еще высокообразованным, еще очень высокоинтеллектуальным человеком.
Конечно, понимаешь? И поэтому здесь человек для себя принимает... Это же еще и философия. Здесь человек для себя принимает такое решение, он ведет такой образ жизни, и он может так запутать следы, и ты там вообще... То есть ты голову сломаешь, пока ты будешь...
Хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о детской жестокости, откуда она берется, почему она вообще имеет место быть, что с ней делать. И ваши комментарии нам очень важны. Пожалуйста, пишите. Может быть, даже опишите, и даже вполне возможно анонимно, ну, вы напишите, чтобы я не читал ваше имя, тот опыт, который у вас есть с вашими собственными детьми, как они проявляли свою жестокость, что вы с этим делали, или, может быть, ваш личный собственный опыт в детстве. Пожалуйста, пишите, а мы обязательно это обсудим. У нас есть в описании две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю о том, что он существует только исключительно благодаря тому, что вы его поддерживаете. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить уже от нас две бесплатные консультации, абсолютно полные, полноценные сессии с нашими психологами на любую тему. Идем дальше. Ладно, окей, смотри. Понятно, что все дети проявляют жестокость в той или иной форме. И если мы адекватные, разумные родители, мы их, как ты правильно заметил, ну, сказал, мы их направляем и корректируем их поведение, да, мы их учим каким-то вещам. Так все-таки в какой момент родителю нужно начать уже опасаться то, что та жестокость, которую проявляет его ребенок, это уже не недостатки воспитания, а нечто более страшное?
Ну, я думаю, что после 3 лет нужно смотреть за своим ребенком. Если в 3 года ребенок испытывает наслаждение и бьет кошку молотком по голове и размазывает ей мозги, и вот так вот делает отпечатки ладошек, я думаю, что уже стоит обратить внимание, сначала пойти к психологу, а дальше психолог посмотрит, и уже потом можно идти к психиатру. То есть, значит, что-то с ребенком не то.
Угу.
И опять мы наблюдаем за ребенком, то есть опять в это... Воспитание ребенка – это же процесс. Мы понимаем, что, опять я немножко объяснил, что вот где-то, когда ребенок 2 года, когда ему год, он там с кошками, он там вилкой, он что-то, ну, он даже дергать может маму там и так далее, кусать и, там, и смотреть, как мама реагирует. Но потом опять происходит процесс воспитания, то есть мы объясняем, мы проводим определенную черту, и мы видим, как ребенок. То есть любой ребенок, он научается, он усваивает социальные нормы. И если ребенок не усваивает социальные нормы, если ребенок пошел в детский сад, и если ребенок, ну вот он приходит, например, и он берет там игрушку какую-то и начинает их бить по голове, ну просто вот ни с того, ни с сего, он никак не социализируется и так далее. Значит, с ребенком что-то не то, с ребенком что-то происходит. И поэтому здесь нужно разбираться, здесь нужно понять, что с ребенком происходит. Или же это что-то в семье, или это, ну, опять, это может быть какое-то насилие, о котором мы не знаем. Это может быть папа пьяный, который бьет маму. Это может быть патология, да, которая была при родах. да, и что-то с головным мозгом не так. Это может быть какая-то психиатрическая болезнь, наследованная, которую муж там не сказал. Потому что у них в роду, например, была шизофрения. А когда поженились, и никто об этом, ну, как-то умолчали, не стали заострять, ну, наш русский авось. А ребенок унаследовал это, и оказывается, он начинает, ну, начал ее проявлять, вот там 6 лет, 5 лет. Хотя это достаточно, ну, опять всех по-разному, обычно это позже все проявляется.
Ну,
Понимаешь?
я знаю человека, у которого 25 лет проявил шизофрению.
Ну, мы говорили с тобой как-то об этом.
Да-да.
Гораздо позже, может быть. И здесь вот опять, вот когда мы смотрим, как ребенок у нас движется, ну, примерно так или иначе, мы же имеем представление. Да, если ребенок там, мы пришли домой, а у нас там кишки, кошки намотаны на абажуре, что, или что, или это может быть чрезмерное употребление, не употребление, как сказать, то есть он постоянно в компьютер играет. Но я хочу сказать, что в принципе игрушки, которые, там, стрелялки, которые использует ребенок, ну, они, конечно, имеют значение, они имеют большое значение, но они имеют значение в том плане, что эмпатия меньше становится. Но ребенок, как правило, после стрелялок всевозможных, вот этих коридоров, по которым он бегает, убивает каких-то монстров, он не идет потом, никого не убивает. Понимаете? Поэтому...
Слушай, ну, знаешь, вот он не идет, никого не убивает, но, честно говоря, все равно я считаю, что все эти стрелялки уменьшают уровень, знаешь, вот этой, как говоришь, эмпатии, да, то есть человек все больше и больше привыкает к тому, что там выстрелить пистолеточку в голову, там, да, и увидеть эти раскиданные мозги там по стенам, это как бы, ну, это происходит в игре, но все равно его чувствительность его уменьшается в реальной жизни к...
Длительность уменьшается, я же сказал об этом, она уменьшается.
Да-да-да-да-да.
Да, она уменьшается, и поэтому, когда так, ну, если там ребенок достаточно рано начинает, потом эти молодые люди женятся, и жены иногда не понимают, почему мужья их так ведут, достаточно индифферентно, достаточно независимо, то есть у них нет тогда эмоций, у них эмоции все там, в теле. Да, они компьютерщики, в принципе, они очень похожи. Вот я их очень хорошо вычисляю. Они в быту, они в жизни, они очень интровертивны, и они на эмоции очень, ну, бедны. Эмоции они, как правило, не проявляют. Люди, живые люди, им становятся абсолютно неинтересны. Но естественно, что если это жена, ну, понятно, там есть интерес обеспечения, удовлетворения определенных нужд, но не более того. И, конечно, да, и такие люди, ну, и такие люди, они, ну, малоэмоциональны, они не проявляют, как мы уже говорим про эмпатию. Но и опять же, такие люди, у которых снижен этот контроль, и которые, ну, не проявляют свои эмоции, ведь вот эти вот общества синих китов, вот то, что Брок,
Запрещенная в России организация, сообщество, можно заметить, на всякий случай.
запрещенная, обычно вербуют таких ребяточек, и потом они их подкачивают очень неплохо. Они вовлекают их в определенную игру, потому что на уровне, ну, эмпатии нет, уровень контроля, это как игры тоже, он, ну, вот этот вот, он, ну, он снижен по отношению к самому себе. И такие ребятки начинают, ну, делать очень, ну, много чего, того, чего нельзя делать, и это смертельно.
Я почитаю комментарии, которые поступили к нам к этому моменту, некоторые из них. Агрессия есть в каждом из нас, это необходимо человеку для защиты себя и своих близких. С возрастом человек учится контролировать свои негативные эмоции. Вот как научить ребенка их контролировать? И тут же вопрос, вот как правильно реагировать на жестокое поведение ребенка? Это один и тот же человек писал. То есть как научить ребенка контролировать эмоции и как реагировать правильно на жестокое поведение ребенка?
Ну, вообще про эмоциональный интеллект много сейчас говорят. Можно взять несколько книжек, почитать. Это достаточно очень длительная процедура. И я вам честно признаюсь, что работая с людьми, эмоциональный интеллект мало у кого сформирован, будем так говорить, потому что люди, ну, не умеют они управлять своими эмоциями. К сожалению, они достаточно очень импульсивны и достаточно и агрессивны, или не вовлечены в ту же эмпатию, не вовлечены в процесс там сопереживания. Как останавливать ребенка? Как останавливать? Опять смотрите, вот вы воспитываете ребенка, И вы видите, опять вы взрослый человек, вы взрослый человек во всех смыслах этого слова, и вы понимаете, что ребенок должен делать, а что он не должен делать. И как только вы фиксируете, что ребенок делает что-то непотребное, во-первых, вы вмешиваетесь в этот процесс. Опять, в зависимости от возраста ребенка. Одно дело, когда ребенку 3 года, другое дело 7, другое 14. И как вы будете ему объяснять? То есть, понятно, что уровень объяснения, что в 3 года он достаточно примитивный. Когда вы говорите, что ему больно, это делать не нужно. И вы не делаете такой эксперимент, что вы кулите ему иголкой или еще что-нибудь. Вот, когда ребенку 7 лет, то здесь уже больше осознанности должно понимать. Это уже более широкий рассказ, это уже более широкое повествование. Вы уже можете, посмотрите, вы можете показывать какие-то фрагменты, какие-то фильмы, вы можете на карточках это объяснять. Там тому же 3-летнему ребенку немножко вернуть. Посмотри, вот это больно. Понимаете, вот вы, что вы делаете? Вы помогаете ребенку, помогаете ему осознавать то, что он еще будет осознавать и в процессе осознания, то, что у него еще нет. То есть вы, по-другому говоря, будете делать некие такие новообразования в его головном мозге, новообразования, вот это вот эти смысловые, будем так, смысловые когнитивные связи, где он будет понимать, что если я буду делать так, это будет больно ребенку или кошке или кому-то еще. Если я это не буду делать так, то тогда это будет все нормально. И когда уже подростку 14 лет, здесь уже сложно, потому что особенно родителям, потому что они становятся не в референтной группе. Но здесь уже, смотрите, если до этого вы все объясняли, если до этого вы все было нормально, и вдруг здесь что-то произошло. Это может быть, значит, несколько причин. Одна из причин – то, что ребенок попал в такую группу, где это такое поведение, такая модель поведения считается неким козырем, неким таким лакмусом для того, чтобы быть в этой группе. Mm-hmm. Это поэтому худые сообщества возвращают, да? Как написано в Библии, то есть человек попадает, подросток попадает в худое сообщество, и он видит, что бить слабых – это нормально. Бить слабых – это значит показать свою силу и превосходство. И вы смотрите на причины, да? Возможно, это худое сообщество, возможно, это неправильная референтная группа. Возможно, что ваш ребенок чрезмерно увлечен компьютерными играми. Возможно, он по несколько часов, по 8, например, часов, он там сидит за компьютерными играми, и он постоянно, опять нужно понять, какие компьютерные игры он там смотрит. Может быть, он находится, опять же, в каком-то сообществе компьютерном. Далее у него нарушен график, у него нарушен сон, у него нарушено питание и так далее. То это тоже влияет. Возможно, травма головы, которая была у него, может быть, в последнее время. Поэтому вам нужно выяснить причину, если ты уже всегда причина должна быть понятна, почему модель поведения вашего ребенка, она изменилась. И когда вы поймете причину, тогда вы и начнете, соответственно, действовать. Но опять, здесь нужно быть очень аккуратным, не кричать, не запрещать, обычно, как вы примерно понимаете, когда родители все это фиксируют, и он обычно, как он себя ведет? Он начинает кричать, он начинает обличать, он начинает унижать, он начинает пугать, что ты вот будешь там как Чикатило, ты будешь там такой, и ребенок закрывается, и ничего и хорошего из этого не выйдет.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о жестокости детей, о ее причинах. Сейчас Юрий Александрович к причинам, наверное, перейдет, да, расскажет нам некоторые моменты эти. А в описании об этого эфира есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на финансовую поддержку проекта «Формула семьи». Мы существуем только потому, что вы нас поддерживаете, и нам важны любые суммы. 100 рублей – это меньше стоимости чашки кофе сегодня в любом городе России, наверное. Но даже эта сумма нам важна, и у вас есть возможность подписаться либо на регулярные ежемесячные автоматические платежи, любой комфортный для вас суммы, либо сделать какое-то однократное пожертвование. Но, опять же, предпочтительнее, чем 1000 рублей поставить один раз, лучше подписаться на 100 рублей ежемесячно. Потому что вот эти ежемесячные платежи позволяют нам планировать свою деятельность на недели и месяцы вперед, друзья мои. А вторая ссылка – это ссылка для того, чтобы вы могли пройти регистрацию уже сами и получить 2 полноценные сессии с нашим психологом на любую тему онлайн. Пожалуйста, если кому-то это нужно, подписывайтесь, заполняйте анкету и ждите, с вами свяжется наш сотрудник. Ну, поехали дальше.
Ну что, давайте поговорим о причинах. В принципе, я их уже называл, но...
Ну да, да.
Мы их как-то соберем в один клубок. Да. Ну, естественно, первое – это климат. Если есть в доме домашнее насилие, если отец бьет мать... Если, например, мать эмоционально унижает отца, ну, иногда, ну, сейчас иногда она может тоже бить, женщина тоже может бить мужа, но хотя случаи такие бывают, но, может быть, не так часто распространены. Вот. И когда ребенка наказывают абсолютно за любую провинность, то есть не обращая внимания на его чувства, и он, естественно, что ребенок будет с агрессивностью, жестокостью относиться к своему окружению, потому что ребенок не получает ни любви, ни сострадания, ни эмпатии, ничего. Второй момент, опять тоже, это семья, это дефицит любви, дефицит близости, дефицит объятий. Вот этого, ну, маленького человечка, его не принимают, да. То есть, и он находится в постоянной тревожности. А когда ребенок находится в постоянной тревожности, то это, ну, у него, ну, это провоцирует его к жестокости. И такой ребенок не умеет просто любить. И он не знает как. Мы очень часто говорим о любви, но мы не показываем, а как любить. Ведь любить – это заботиться. Например, как любить малыша? Любить малыша – это нужно заботиться о нем. Да? Это не только его поцеловать в лобик. Это нужно его там помыть, это нужно там сменить ему памперс. Это нужно его покормить, это нужно его правильно запеленать, ну и так далее и тому подобное. При симптомах, там, когда он кричит постоянно, ну, нужно померить температуру, вызвать врача и так далее. Следующий момент. Может быть, это завышенные слишком требования. То есть, когда детей воспитывают, ну, некоторые начинают там отдавать секции с 2-4 лет в какие-то спортивные, да, и они пытаются превратить из ребенка машину. Машину там под названием фигурное катание. И дети не испытывают жалости, ну, сострадания скорее, да, и ребенок не чувствует этого всего, и он таким же будет расти. То есть он будет такой машиной. Абсолютно, когда, ну, ему рад, и неважно, каким. И даже фразы такие я слышу: мне не важно, как ты будешь, что ты будешь чувствовать при этом, и не важно, как ты это сделаешь, но ты должен это сделать, вот, как в Золушке, ты должен перебрать там просо с пшеницей к 10 часам, и мне не важно, что при этом там с тобой будет. А следующее, опять же, в семье это конфликты, которые происходят, которые сопровождаются, опять же, насилием. И если ребенок наблюдает это все, он видит, ну, естественно, что... Как решается вопрос? А вопрос решается так. Если папа сказал, сын не сделал, то он его отклашматил, и потом сын сделал. То же самое здесь. Если ребенок, там, ну, допустим, он в какой-то среде общается, он просит кого-то там что-то принести, тот не приносит, тот дает ему в нос. Потому что для того, чтобы, ну, для того, чтобы тот сделал. А также может быть в семье вседозволенность и безнаказанность. То есть дети могут быть как некие такие цари, которые, ну, которые, они что не хотят, то они делают. То есть обычно родители работают, и таких могут детей воспитывать бабушка с дедушкой. А уж манипулировать любящими бабушками и дедушками дети очень хорошо могут. И, то есть, нет контроля и не учат контролю. То есть, помнишь, как фраза такая: если кошка голубоглаза, то ей ни в чем не будет отказа, это из маленького мука. Вот. И такие дети, они вообще, они они могут, ну, они, вот, ну, контроля нет абсолютно. Вот он что хочет, то он и делает. Толкает, ему не важно, разбил нос там ребенок, не разбил. То есть он лезет куда-то, то, что ему хочется, отбирает, и не важно, что почувствует ребенок, сломал он там ему нос или не сломал, и, ну, это его не интересует. А также, естественно, опять же, это уже тоже семейная история, это когда нет доверия между взрослым ребенком. И обиды, проблемы накапливаются, и не находит выхода никакого. И вот нет доверительных отношений, да. И, естественно, что когда вот эта вот некая такая психологическая пробка, так я ее назову, естественно, что она когда ребенок чувствует, что его не любят, и он опять же, вспомню Никитина, собака бывает кусачей, только отжимает собачью. Ребенок начинает кусаться. И следующее, это отсутствие, тоже говорил сегодня, отсутствие коррекции между поведением, ну, со стороны взрослого. То есть, ну, не воспитывает ребенка. Он, ну, не, ну, нет воспитания. И поэтому не останавливает его в чем-то, не объясняет ему в чем-то. Потому что вообще дети, вообще воспитание детей, это, ну, не просто. Я бы так сказал. Их нужно воспитывать. И чаще всего дети страдают или страдают другие дети от того, что, ну, они не воспитаны, потому что они не знают своих границ. Хотя мы говорим, что границы очень важны, но они этих границ не знают. А далее это может быть буллинг, это может быть травля в школе со стороны сверстников. Если ваш ребенок слаб, если ваш ребенок, ну, такой, ну, опять, у всех природа разная, ну, болел ребенок, или, может быть, там какие-то родовые травмы были и так далее. Ребенок такой слабенький, он интровертивный и так далее. Естественно, что его могут травить в школе, и потом он может эту агрессию проявлять на ком-то более слабом, на животных, на каких-то и так далее. Ну вот, достаточно?
Да, достаточно. Хорошо.
Может быть, много, в принципе. Действительно, опять, я же сказал, что еще проблемы могут быть как и в семье, которые выходят, так же проблемы могут быть на уровне головного мозга, понимаете? И это уже такие, я бы так сказал, физиологические проблемы.
Угу. Вопрос такой тоже от подписчиков, от наших. А может это быть для привлечения внимания или манипуляция?
Может. Может, конечно. Понимаете, потому что вообще ребенку очень... Я вот сейчас нахожусь в Самаре, и я месяца полтора, наверное, не видел своих детей. И вот мой младший, которому 11, он от меня не отходит. Он там смотрит, сколько зарядки у моего телефона, он меня постоянно теребит, он садится со мной рядом, он никого не пускает на первое сиденье в машине, он хочет быть рядом. И он восполняет свои вот эти эмоционально-любовные емкости, да, чтобы папа с ним был рядом. Конечно, когда ребенку не хватает внимания, любви, опять, ну, и вы должны понимать, что все дети разные. Вот иногда мы смотрим, что вот этому хватало, а почему этому не хватает? Это как вот этому молока хватало, а этому не хватает. Ну, дети разные, понимаете? Это не значит, что вот этому нужно 2 килограмма, и всем нужно 2 килограмма любви, условно говоря. Этому нужно 2, вот этому нужно 4. Но потому что он более активный, потому что он вообще другой. Он вообще по-другому, у него все по-другому происходит. Он по-другому бегает, он более импульсивный, он более такой дерзкий, он другой. И ему нужно больше внимания. Это то же самое. Одному ребенку сказал один раз, он пошел, все это сделал. А другому ребенку нужно 15 раз сказать. А на 16-й пойти и вместе с ним сделать. И вот мы иногда очень часто бываем в плену своих собственных стереотипов. Мы думаем, что если вот так, если со мной было вот так, если я с первого раза все понимал, то мой ребенок должен с первого раза тоже все понимать. Не всегда так. Или, скорее всего, будет не так. Потому что это будет другой ребенок. И вообще ни один ребенок не похож на другого. Вот абсолютно точно вам могу сказать. Потому что все с каким-то своим собственным изюмом. Вот. И, конечно, ребенок может манипулировать. И может опять задать себе вопросом, зачем ребенок манипулирует? Что он хочет? Вот основная базовая потребность, в чем у него, вы должны понимать, в чем базовая потребность. Когда ребенок идет на манипуляцию, у него есть какая-то потребность, которая не удовлетворена. И нам нужно задаться этим вопросом, а что он хочет посредством манипуляции удовлетворить? Ему что? Внимание нужно. Ему что нужно? Что? В чем он нуждается? И я думаю, что когда мы это начинаем понимать, вообще, когда ребенок рядом, когда он любим, ну, ему не надо манипулировать.
Угу. Еще один комментарий. Внимательно наблюдайте за тем, какие мультики смотрят ваши дети. Я всегда думал, что детский канал с мультиками – это достаточно безопасное место для моего ребенка, но однажды, отвлекшись от домашних дел, увидел, что смотрит моя дочка. Там сущий кошмар и ужас был. Теперь внимательно смотрю, что же она смотрит.
Вообще, мои друзья хорошие, вообще то, что вы смотрите, обсуждаете с детьми, лучше всего читать. Вот он читает вам, опять, не знаю, какой возраст вы там имеете в виду, лучше всего чтение, с картинками книжку, одну страничку вы, одну он, одну вы, одну он, и потом вы обсуждаете, разговариваете. Идете в кино на какой-то мультфильм, я не знаю, там что, «Снежная королева 2» или что-то там вы еще. Вы обсуждаете этот мультфильм. Что понравилось, что не понравилось, какой герой был. Что он там пел, что он не пел, какие чувства вызывают и так далее. Вы обсуждаете. Зачем это нужно? Вы учите ребенка анализировать то, что он потребляет. Понимаете? А не просто записывать себе куда-то на подкорку, чтобы потом это как-то потом вылетало и потом как-то управляло им. Вот это вот потребление должно быть осознанным. С самого раннего возраста, 2-3 года ему, маленький рассказик прочитали. Подбирайте правильную литературу. Прочитали про Филиппка, маленький рассказик. Как Филиппок собирался в школу. И потом задавайте вопрос, кто главный герой и так далее. И вот через это общение происходит как раз воспитательный процесс. Конечно, нужно смотреть, особенно если у ребенка еще нет правильного восприятия, если у него еще нет вот этого, я бы так сказал, механизма выбора, отбора, конечно, нужно смотреть. И канал 2x2, там какой-то был, помните такой?
Угу.
Или, например, мультики «Бивис и Батхед», я вас умоляю, пожалуйста, не надо это смотреть.
Я, кстати говоря, по-моему, ни одной серии до конца не досмотрел «Бивис и Батхед».
Чем тебя я и поздравляю.
Просто были более интересные мультики. Это вот на канале MTV, по-моему, показывали в 90-х годах. Осталось у нас 2 минуты до конца эфира, друзья. У вас все еще есть возможность оставить там комментарии. 2 ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить абсолютно бесплатные 2 полноценные сессии с нашими психологами на любую тему. Например, если вы заметили какую-то жестокость у ваших детей. Еще и последний вопрос. Ты уже об этом говорил. Но тем не менее, да? Все-таки должны мы учить детей проявлять свою жестокость. Даже, может быть, физическое насилие по отношению к другому. Если того требует ситуация.
Она должна быть обоснована.
Падение, например, там, да. Или творящееся зло рядом, и ты хочешь его остановить, это зло.
Вообще, я думаю, что ребенка надо научить защищать себя и своих ближних. Особенно пацанов. И это должно быть обосновано. И он должен понимать, что когда это грозит безопасности, то он должен отразить это зло, конечно. А для меня агрессия – это все-таки агрессия, это когда человек первый проявляет агрессию. Защита – это когда ты отражаешь агрессию. Защищаться нужно учить. И это в обязательном порядке, потому что ребенок не должен быть настолько доступным для агрессора. И потом это может быть очень плачевно, потом может сказаться на жизни взрослого уже человека.
Да, спасибо. На этом мы остановимся. Отпустим нашего Юрия Александровича лечиться. У него все-таки болит горло. Молимся о его здоровье. И спасибо за то, что, несмотря на свое состояние здоровья, ты вышел в эфир сегодня. Пока.
Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».